Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Я очень признателен за подборку псалмов сестрами Николс, так как мысль о любви к Господу Иисусу Христу сегодня действительно переполняет мое сердце. Уединяясь на этой неделе, я много думал, размышлял и перелистывал страницы Священного Писания, своего рода проверяя свое сердце и ища Господа в плане того, что сказать вам, готовясь к вечере Господней. В своеобразном подчинении водительству Духа Божьего мой разум переполнился необходимостью по-особому выделить большую тему любви к Господу Иисусу Христу. Церковь — сложное дело, и наша жизнь становится бесконечно сложной. Иногда она становится настолько сложной, что мы упускаем из виду главное — основу. Я действительно думаю, что основная составляющая или элемент христианской жизни — это любовь к Господу Иисусу Христу. Рано или поздно нам придется все рассортировать. Мы должны вернуться к этому, и это непросто. Не знаю, много ли вы об этом думали, но в последнее время мой разум перегружен осознанием того, что мы живем в мире, в котором настолько много возможностей, что это почти ошеломляет. Кстати, на прошлой неделе я читал книгу, где тезисом автора было то, что у нас так много альтернатив, так много вариантов и так много выбора, что люди просто отказались от всего. Одна из основных причин, почему люди ни в чем не имеют никаких убеждений и на самом деле не знают своих приоритетов, заключается в том, что они буквально раздавлены бесчисленным множеством вариантов выбора. Я имею в виду, вы можете просто-напросто простоять на одном месте в течение 15 минут, споря из-за того, что не можете понять, в какое место быстрого питания отвезти детей. У вас бесконечное количество вариантов. Конечно, это упрощает. Но мы живем в невероятно плюралистическом обществе, и у нас есть выбор. Выбор того, что мы едим, того, что мы носим, как мы развлекаемся, выбор образования, выбор отдыха, выбор, выбор, выбор. В жизни, где люди буквально живут выбором, а именно какой автомобиль, какой дом, какая одежда и какое что угодно, определенным образом наш подход к христианству и наш подход к церкви соединился до такой степени, что все, что мы связываем с царством, все, что мы связываем с Господом, все, что мы связываем с церковью, находится просто где-то в этом огромном списке вариантов. И это также не обязательно, как и все остальное. Я имею в виду, что все как бы сводится к тому, что либо мы собираемся пойти в церковь или поиграть в гольф, покататься или пойти перекусить, что угодно. Мы могли бы провести молитвенное собрание с нашей семьей, пойти на матч или на пикник. Другими словами, кажется, что из этого бесчисленного множества выборов, имеющихся у нас, была утрачена отличительная категория обязательного, то есть духовное измерение. Оно тоже смешалось. Имея бесконечное количество вариантов выбора, мы как бы помещаем Господа в некую ячейку, если оно на самом деле соответствует желанию нашего выбора. Хотя полагаю, что с точки зрения любви к Господу Иисусу Христу, мы могли бы сказать, что научились любить Господа довольно избирательно. Мы хотим любить Господа Иисуса Христа, и мы будем петь об этом. Мы будем петь о нашей сильной любви к Нему. Мы говорили об этом много раз, и если бы нас спросили, любите ли вы Господа Иисуса Христа, мы бы сказали «О, да!» Если бы нас спросили, любите ли вы Его всем сердцем, «Да!» И всей душой, и разумом, и крепостью, что ж, я определенно желаю этого. Мы выражаем нашу любовь к Господу Иисусу Христу на словах, но вопрос в следующем. Действительно ли она очевидна в том, как мы живем? Или, возможно, по факту мы с одной стороны говорим о любви к Господу Иисусу Христу, но с другой стороны то, что действительно подтверждало бы эту любовь, просто представлено серией вариантов и альтернатив, стоящих в одном ряду со всем остальным в мире. И мы действительно обнаруживаем, что любим множество других вещей так же сильно, как мы любим Господа Иисуса Христа. То есть мы любим Иисуса Христа, когда цена слишком высока. Мы любим Господа, когда нам это удобно. Мы любим Господа, когда это лучший выбор. Я обеспокоен этим, так как считаю, что во многих местах в нашей стране, во многих церквях, в наших сердцах и потенциально даже здесь мы создали настоящую проблему, утратив всякое ощущение святости и обязательства перед тем, что является божественным. Я обеспокоен этим. Поверьте, я говорю также и к своему сердцу. Что было основным отличительным признаком ветхозаветного святого? Если бы вы пожелали определить самую святую черту ветхозаветного святого, что бы это было? Откройте свои Библии на книге Второзакония. Во Второзаконии, в 6 главе, 5 стихе, нам подытожен образец духовного поведения Ветхого Завета. Основа ветхозаветного святого – посвящение. Перед вами самый основной фундаментальный элемент духовной добродетели. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Так выглядела полная преданность Богу от всей души, всего сердца и всех сил. Единственный всепоглощающий приоритет, который нельзя было сравнить ни с чем другим. Представление об избирательной любви к Богу, представление об избирательном поклонении Богу и служении Богу просто отсутствовало. Оно было всепоглощающим центральным приоритетом жизни. В 10 главе Второзакония, в стихе 12, говорится: «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой?» Здесь очень важное заявление: «Чего хочет Бог?» Когда все сводится к сути, чего хочет от вас Бог? «Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога твоего и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, чтобы тебе было хорошо». Каков итог? Любить Господа Бога твоего в такой мере, что вы ходите всеми Его путями, вы служите Ему всем своим сердцем и всей своей душой, и вы соблюдаете Его заповеди и Его постановления, которые Он вам заповедует. Другими словами, если свести все к одному слову, любить Господа Бога вашего – это вопрос послушания, это вопрос выполнения того, что Он повелел делать. Служить Ему всем сердцем и всей душой. Здесь нет места ничему другому. И поэтому в книге Иакова говорится, что все, что меньше полного отказа от всего перед Богом, становится, извините, проституцией. Он говорит, что если вы пытаетесь любить Бога и любить мир, вы становитесь прелюбодеем или прелюбодейкой. Вы отдаетесь в уникальные, интимные и искренние отношения, которые должны быть у вас с Господом Иисусом Христом. Вот и все. Мы должны любить Бога. В 11 главе, в 1 стихе тому ветхозаветному святому вновь сказано: «Итак, люби Господа Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни». Хочу сказать, что лазеек здесь нет. Убежать нельзя. Это единственный всепоглощающий приоритет. Стоит ли удивляться, когда к Иисусу подошел законник и сказал: «Какая наибольшая заповедь?» Он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душой, разумом и силой». Все сводится к этому. То же самое и в нашей жизни сегодня. Нам необходимо сосредоточиться на той же потребности и обладать всепоглощающей любовью к Господу Иисусу Христу. Параллельной заповеди Ветхого Завета, святым того времени, любить Господа Бога. Обратите также внимание, что во Второзаконии, 10 главе, 13 стихе, говорится: «Дабы тебе было хорошо». Здесь не идет речь о любви без взаимности. Такая любовь изливает обильные и богатые благословения на приносящего ее Богу. Вы помните молитву Даниила в 9 главе, когда он начал изливать сердце за свой народ? Он сказал: «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю тебя, Господи Боже мой, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои». Бог хранит и исполняет свои обещания, Бог изливает свою милость на любящих его людей. Итак, любовь к Богу всем своим сердцем, душой, разумом и силой дает вам возможность получить благо по завету и ощутить Божью милость. Кстати, молитву, подобную той, что вознес Даниил, почти слово в слово произнес Неемия. В Неемии, в 1 главе 5 стихе, он молится: «Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». Тот факт, что эти два человека, Неемия и Даниил, совершенно не связанные между собой, одинаково молились одной и той же молитвой, заставляет меня думать, что, возможно, среди еврейского народа такая молитва была общепринятой. Она признание того, что люди, знающие милость Бога и благословенные по завету Его обетований, это люди, любящие Его всей душой и всем сердцем и отдающие себя такой любви с посвящением. Сердце псалмопевца было исполнено такой любовью, не так ли? В Псалме 17 во 2 стихе: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!» Здесь действие воли, здесь выбор любить Господа, не распыляя эту любовь на другие вещи. В притчах, 8 главе, в 17 стихе, Бог говорит: «Любящих Меня Я люблю». А так ли это в Новом Завете? Все так же? А наше призвание в Новом Завете такое же? Я верю, что это так. Петр, подводя итог в первом послании, в 1 главе, 9 стихе, говоря о Христе, напоминает: «Которого не видев, любите». Таков признак истинного верующего. Послание к Ефесянам, 6 глава, 24 стих. «Благодать со всеми неизменно любящим Господа нашего Иисуса Христа, искренно, безраздельно и с нелицемерным посвящением». В Евангелии от Луки Иисус говорит: «Если кто не любит Меня больше, чем отца, мать, сестру, брата или кого-то другого, то он не достоин быть Моим учеником». В первом послании к Коринфянам, 16 главе, 22 стихе сказано: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема». Итак, мы призваны любить Господа Иисуса Христа, любить Его всей душой, всем сердцем, всем разумом и любить всеми силами. Мы бы сказали, мы так и поступаем, но смотря на наше общество, смотря на церковь, я не вижу такой преданности, такого же посвящения, такого же отказа ради приоритетов, божественных приоритетов. Вижу, как мы распыляемся на бесчисленное множество вариантов, придавая равный или даже больший вес некоторым приходящим вещам вместо некоторых вечных вещей. Поэтому нам необходимо спросить себя, подходя к вечере Господней, любим ли мы Иисуса Христа. Мы бы сказали, мы любим Его, потому что Он первый возлюбил нас. 1 Иоанна 4 глава 19 стих. И признали бы, что вечеря является выражением Его любви. Не так ли? Потому что Он напоминает нам крест, а крест – величайший символ Божьей любви. Поэтому, когда мы приходим сюда, мы думаем о любви. Мы думаем о том, как сильно Он нас полюбил и как много отдал ради нас. Я не знаю, как это влияет на вас, но меня это заставляет останавливаться и подумать. Я так страстно желаю получить всю любовь, которую может мне дать Бог. И тут же я, конечно, менее ревную отдать Ему все, что я мог бы Ему дать. И здесь ни в коей мере нет равенства. Фактически, я склонен торговать Его благодатью, я склонен желать всей любви, которую Он может излить на меня с минимальной отдачей. И это дух нашего времени, и даже такой же дух церкви. Мое сердце не переносит богословия, потакающего своим собственным желанием от точки зрения «назови и потребуй», которое очень сильно развивается в церквях. От подхода «Иисус должен сделать это для меня», в котором христианство настолько поменялось в своем мышлении, чтобы вместо того, чтобы моя жизнь была актом преданной любви к Иисусу Христу, она становится требованием Его любви, чтобы Он доставил мне все блага, о которых я прошу. Вот так искажается весь замысел. Вчера я прочитал духовную автобиографию Джона Буньяна, в которой он прослеживает свое духовное паломничество до момента принятия Спасителя. Такое чтение наполняет восторгом, так как вы чувствуете, что только что перенеслись машины времени в другую эпоху мысли. Перед вами грешник, бьющий себя в грудь, осознающий себя грешником, осознающий, что осужден на ад. буквально до смерти напуганные, что не избран к спасению, в страхе от того, что благодать спасения не будет послана ему суверенным Богом по причине его совершенного недостоинства, вопиющий о милости искупления в избрании, и, наконец, когда он приходит к полной вере в Иисуса Христа, он не может делать ничего другого, как только повторять снова и снова бесконечные списки своих зол, желая лишь одного во всем мире, а именно полностью отказаться от себя, чего бы это ему ни стоило, во всех смыслах жизни ради служения Иисусу Христу. Знаете, сколько ему это стоило? Это стоило ему тюрьмы. Читая что-то в этом роде, вы скажете, такого парня выгонят из большинства церквей. Я имею в виду, что он идет вразрез с доктриной о самоуважении, вопреки доктрине о процветании, здоровье и богатстве, вопреки легкомысленным доктринам дешевой благодати. Мы создали христианство, вмещающее множество альтернатив и вариантов, так что любой может нечаянно вкатиться на любой уровень по своему желанию. Не то, чтобы мы, остановившись, сказали «Я предпочитаю не любить Господа Иисуса Христа». Мы просто незаметно отвлекаемся. Таков замысел врага, и он очень эффективен. Сатана очень хорошо выполнил свое дело. Я сказал пастырям на последней встрече, думаю, было бы хорошо просто убрать с церкви благодать все, кроме богослужений, в воскресенье утром и в воскресенье вечером, оставив классы по благовестию для достижения неверующих и молитвы. И на этом все. Все остальное уйдет, и тогда мы узнаем, в каком состоянии находится наш народ. Мы сразу же увидим степень посвященности наших людей. Нам всего лишь нужно вернуться назад приоритетом, и один из основополагающих элементов является сознание того, что мы должны любить Господа Иисуса Христа. Говоря «я люблю тебя», у меня нет проблем сказать это. Проблема в том, чтобы так жить. Мы все сознаем это. Я хочу, чтобы вы как бы сверили себя с другой жизнью. Готовясь к вечере Господней, очень кратко посмотрим Иоанна 21 главу. Вы помните, как апостол Иоанн написал в первом послании Иоанна, 3 глава, 18 стих? «Дети мои, станем любить не словом, а что? Делом и истиной». Да, вот где проблема. Важно не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. Вот в чем проблема. В 21 главе Евангелия от Иоанна перед нами встреча Христа с Петром. Позвольте мне представить вам небольшую предысторию. Если бы вы прочитали 28 главу Евангелия от Матфея, вы бы узнали сказанное Христом после его воскресения и как он несколько раз является ученикам. Он сказал «Идите на гору» Евангелие от Матфея, 28 глава, 16 стих. «Идите на гору и оставайтесь там, ждите меня, и я приду», сказал он ученикам. Так они и сделали. Второй стих говорит нам, что там были вместе Симон Петр и Фома, Нафанаил, сыновья Завидеевы, то есть Иаков и Иоанн, и двое других, несомненно, Филипп и Андрей. Итак, они все идут на гору. Они со своим лидером Симоном Петром. Таким образом создается очень поучительная картина, связанная с любовью к Господу Иисусу Христу. Первое. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели крах любви. Помните, в Евангелии от Матфея им было сказано «идти и ждать на горе». И вот как Петр доказал свою любовь. 26 глава Евангелия от Матфея, 33 и 34 стихи, где он говорил «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Он говорит, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Все ученики подпевали и говорили тоже. Петр сказал, «Я люблю тебя. Я буду любить тебя, даже если это будет стоить мне жизни. Я буду любить тебя любой ценой. Я никогда не покину тебя». У него было много словесного посвящения. Все слова были правильными. Итак, Господь посылает ему небольшое испытание, ему и другим ученикам, заверявшим о своей любви. Он просто сказал «идите на гору и подождите». Не так уж сложно, не так ли? Я имею в виду, что здесь не было одной из величайших проблем всех времен. «Просто посиди на холме, пока я не приду туда». Словесная формулировка любви в некотором смысле повергла его в крах. В третьем стихе мы видим крах его любви. Петр говорит им, а говорит он категорично, «Иду ловить рыбу». Думаю, он говорил, «Я возвращусь к своей старой профессии». Ему дано было простое повеление, «Подожди на горе, пока я не приду туда». Но он проявляет непослушание. Я не знаю, какие духовные и психологические факторы были у него на уме, но факт говорит о том, что он не послушался. А так как он был лидером, остальные говорят ему: «Идем и мы с тобой». Все они оставили гору. Я хочу сказать, что они просто мгновенно проигнорировали очень простое и прямое повеление воскресшего Иисуса Христа, которого они уже видели дважды, им известно, что Он жив. Пошли и тотчас вошли в лодку. Говорится в греческом тексте, что вполне может указывать на то, что эта лодка могла бы быть той самой, которую Петр когда-то использовал в качестве своей рыбацкой лодки. Сейчас он возвращается к своей старой профессии. На том месте наступил провал любви. Какие-либо объяснения были бессмысленны. Получив простое повеление с простым приоритетом «сделай это потому, что я просил тебя об этом», он не смог выполнить. Он отказался от него, и его любовь, как говорится, слилась в трубу. Неповиновение простому повелению. Теперь я хочу предложить вам весьма очевидный аргумент. Не подчиняясь, любовь проваливается. Неважно, насколько обильны ваши чувства, неважно, насколько обильны ваши эмоции ко Христу, неважно, сколько вы можете пролить слез, проблема не в этом. Когда вы непослушны, ваша любовь терпит поражение. Все просто и ясно, потому что суть испытания всегда в этом. Иисус сформулировал это в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 21 стих. «Кто любит Меня, тот соблюдает заповеди Мои». Следовательно, любовь провалилась. Они ловили всю ночь, и что поймали? Ничего. Господь управлял обстоятельствами. Они ничего не поймали, и вы просто можете представить Петра говорящим этим ребятам: «Ну, не знаю, как там насчет благовестия, не знаю, как там по поводу проповеди о царстве, но мне известна одна вещь – я умею ловить рыбу, и я буду этим заниматься». И эту единственную вещь – ловить рыбу – он осуществить не смог. Всю жизнь ловил рыбу. Вероятно, он знал о ее местонахождении в Галилейском море. Вероятно, он довольно хорошо мог проследить за движением рыбы в любое время года и в любое время суток, но сейчас он не поймал ничего. Видите ли, по той причине, что Бог взял его жизнь в свою руку и всем управлял, он больше не мог делать то, что думал, что может делать раньше. Это начало урока. Итак, мы видим крах любви, но, к счастью, затем мы видим восстановление любви. Об этом полезно знать, так как мы все провалились. Мы все говорили: мы любим Господа всем своим сердцем, душой, разумом и силой. О, мы действительно любим Господа Иисуса Христа. Мы поем это в песнях и поем эмоционально. Во время пения нас переполняет сентиментальность, но мы провалились в силу испорченности приоритетов. Когда вы берете духовную биографию Джона Буньяна, то чувствуете себя вечным легковесом. Понимаете? Христианин дюймовой глубины подобен птице, купающейся в луже. Или вы слышите о степени самоотверженности и посвящения какого-то миссионера, чья жизнь буквально растрачена, хотя и не растрачена с точки зрения ее цели, она лишь с точки зрения физических возможностей потрачена впустую или до тех пор, пока не наступит смерть. Или вы слышите о мучительной смерти известных лишь одному Богу тысяч людей во время Китайской революции и задаетесь вопросом: а насколько же я посвящен Богу, в то время как вы даже не способны сделать что-то очень и очень простое? Полагаю, все выглядит так, как если бы Господь посылал им простое испытание, чтобы позже они могли справиться с более сложным. Все, что Он здесь говорит: «Иди и ненадолго побудь на горе». Чуть позже Он скажет: «Иди за Меня на распятие». Тем не менее, все мы провалились. Но как приятно осознавать, что любовь восстанавливается. Обратите внимание на стихи 4 и 5. «Настало утро. Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус». Между прочим, после Его воскресения они никогда не узнавали Его, если только Он не открывался им. Его личность неким образом преобразилась. После воскресения Его окружала определенная слава, и в силу этой причины Его личность была настолько завуалирована до тех пор, пока им не было открыто. И поэтому, глядя на Него, они не узнавали, кто это был, хотя находились всего в сотне ярдов от берега. Затем Иисус крикнул им: «Дети, есть ли у вас какая пища? Вы что-нибудь поймали?» Он прекрасно знает ответ, и они отвечают: «Нет». Я думаю, они отвечали как бы сквозь стиснутые зубы: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить из-за множества рыб. Ученик, которого любил Иисус, сказал Петру: «Это Господь». Откуда ему об этом известно? а кто еще управляет рыбой? Кто еще может сказать, бросьте сеть с правой стороны лодки, она вся там?» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою. На нем буквально не было одежды до набедренной повязки, и бросился в море. Хочу сказать, что он даже не думал о том, что будет дальше. Он просто знал, что ему нужно вернуться к Господу. Он очень спешил восстановить любовь. Не так ли? Остальные ученики оставались в лодке, чтобы доставить всю рыбу на берег. Петра и след простыл. Лодку тащили с сетью и рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. И Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами. Не знаю, должно быть, он был сильным парнем. Он просто взял сеть и вытащил ее со 153 огромными рыбами. И при таком множестве не порвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Итак, народ, здесь восстановление любви, и это счастливая мысль. Послушайте, как бы сильно ни провалилась моя любовь, как бы сильно ни провалилась ваша любовь, восстановление возможно. И я хочу, чтобы вы подметили одну вещь из этого текста. Можно было бы многое сказать, но я хочу, чтобы вы подметили одну вещь. Оскорбленный Спаситель вступает инициатором восстановления. Вы понимаете это? Восстановление инициировал оскорбленный Спаситель, и так будет всегда. Иногда я боюсь, что христиане, понимающие, что они провалились в любви, отдаляются от Господа, и при мысли о возвращении будут ощущать некоторую тревогу или стыд. Им нужно понять, что Он с нетерпением ждет их возвращения. И когда они добираются до берега, он не ждет их с кнутом, чтобы побить их. Он готовит им завтрак. Вы понимаете это? Такова суть восстанавливающей любви Спасителя. Итак, мы видим крах любви, а затем мы также видим восстановление любви. И я рад этому, потому что сам много раз оказывался на море, хотя должен был быть в горах. Я всегда радуюсь, выходя на берег, где он ждет без кнута, он ждет, готовя мне завтрак. Он там, чтобы поесть со мной. Так ведет себя тот, кто восстанавливает. Об этом сказано в Иеремии 31 главе, в 3 стихе. «Любовью вечной я возлюбил тебя. Ничто не может отлучить нас от любви Христа, даже наше собственное непослушание. Даже личная временная недостача нашей любви не может попрать Его бесконечную любовь, стремящуюся нас возвращать, возвращать и вновь нас возвращать». Я рад рвению Петра. Я имею в виду, что он просто нырнул и поплыл. Он хотел этого, не так ли? Он знал. Его сознание было потрясено в тот момент, когда он понял, что перед ним Иисус Христос. Он не должен был находиться в воде в то время, когда ему следовало быть на той горе, и он понимал, что сбился с курса. Причина его дальнейшей полезности была в том, что как бы быстро он ни упал, он был восстановлен в два раза быстрее. Возлюбленные, смотря на всю жизнь, мы понимаем, что не отсутствие правил делает нас полезным для Бога. Но то, что когда вы все-таки проваливаетесь, вы спешите быть восстановленным. Но когда вы продолжаете проваливаться, становитесь самодовольным в своем провале и не желаете такого восстановления, какого желает вам Бог, чувствуя себя удобно в какой-то форме поверхностного христианства, избегающего настоящих приоритетов Божьего Царства, вот тогда вам следует беспокоиться. Потому что тогда Бог находит вас малополезным. Дело не в том, что вы не проваливаетесь, а в том, что, проваливаясь, вы спешите обратно к месту благословений. Итак, мы видим провал любви и восстановление любви, а затем условия любви. Вот они завтракают. Иисус приходит в стихе 13, берет хлеб и дает им рыбу. Он не только приготовил еду, но и подает ее. Не правда ли примечательно? Он служит им. Он не сел и не сказал: «Итак, я царь, а вы ослушались меня. И теперь, ребята, преклоняйтесь передо мной». Нет, он не только готовит им завтрак. Они собираются вокруг, и вместо того, чтобы требовать от них служения себе, он служит этим лишенным любви непослушным ученикам. Поэтому мое сердце радуется, так как во всех случаях, когда я проваливался в своей любви к нему, он никогда не переставал любить меня так сильно, что когда я возвращаюсь, он служит мне. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Говорится в стихе 14. Теперь мы подходим к условию, раскрытому в этом очень известном отрывке в стихе 15. Итак, когда они позавтракали, слово «обедать» в переводе короля Иакова означает «завтракать». Когда они закончили завтракать, Иисус сказал Симону Петру: «Симон Ионин». Он называет его старым именем, потому что он ведет себя так же, как и раньше. «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Он использует слово «агапео» — наивысшая степень любви, величайшая форма преданности. «Любишь ли ты меня в высшей мере больше, нежели они?» Петр сказал: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Может быть, Господь говорит: «Действительно ли ты любишь меня больше, чем все остальные?» Либо сказанное относится к лодке, сетям, морю, к рыбе и всему тому, что Петр любил и с чем он рос, все атрибуты его жизни. Ничего плохого, просто не то, к чему его призвал Бог. «Ты действительно любишь меня больше, чем любишь свой образ жизни, собственную жизнь, собственное счастье, собственные желания и собственные удовольствия». Хочу сказать, что на рыбалку вернуться легко, трудно проповедовать царство. Это будет стоить тебе жизни. «Ты действительно любишь меня больше, чем все остальное». Петр отвечает ему в стихе 15. «Да, Господь, ты знаешь, что ты мне очень нравишься». Господь употребил слово «агапео», Петр же употребил слово «филио». Петр никак не мог сказать: «Да, Господь, я безмерно люблю тебя». Тогда Господь сказал бы ему: «Ты лицемер, как ты можешь так говорить, когда просто ослушался меня?» Следовательно, Петр понимает, что не может утверждать так ни перед Господом, ни перед другими. Поэтому он говорит: «Да, ты мне очень нравишься». Господь говорит: «Что ж, если это так, то корми моих овец. Не лови рыбу, а корми ягнят. Ты не рыбак, а пастух. Тебе не нужно ловить физическую рыбу. Тебе нужно кормить духовных ягнят». Другими словами, если вы говорите, что любите меня, то позвольте мне увидеть доказательства в приоритетах вашей жизни. Как вы проводите свое время, на что вы тратите свои деньги, на что вы тратите все силы своего физического тела, какими планами занят ваш разум. «Если я действительно тебе очень нравлюсь, то корми моих овец». Он сказал ему во второй раз: «Симон Ионин, ты действительно любишь меня? Любишь ли ты меня больше всего? Любишь ли ты меня сильнее всего? Если хочешь любовью агапео...» Он отвечает: «Господь, ты знаешь, что ты мне очень нравишься». Он говорит то же самое. Тогда он сказал: «Корми моих овец, паси моих овец». Первое и третье связаны прежде всего с кормлением. Средний вопрос связан с пастушеством. «Заботься о моем стаде. Не беспокойся о рыбе, но заботься о моих овцах. Оставайся в царстве». Четко расставляй приоритеты. Он говорит здесь: «Если ты действительно любишь меня, то покажи это на деле, любя меня всем своим сердцем, душой, разумом и силой, и вкладывая всю имеющуюся у тебя энергию в то, что является наиболее важным в моих целях». Затем он сказал ему то же самое в третий раз. И думаю, он сделал это трижды, потому что сколько раз Петр отрицал Христа? Три раза. Поэтому он задает ему вопрос за каждый из них. «Симон Ионин». И он здесь говорит: «Я действительно тебе сильно нравлюсь». И он спускается до слова Петра «филио» и говорит: «Ты знаешь, я даже сомневаюсь, что я тебе сильно нравлюсь». Понимаете, Петр не мог сказать: «Я тебя очень люблю», но он думал, что может сойдет с рук, сказав: «Ты мне очень нравишься». Господь говорит: «Интересно, как сильно ты любишь меня?» Петр опечалился, потому что в третий раз сказал ему: «Любишь ли ты меня?» Он огорчился не потому, что его спросили трижды. Петр огорчился, потому что в третий раз Господь подверг сомнению даже ту степень любви Петра, которая, как думал Петр, сойдет ему с рук. Петр отвечает: «Господь, ты знаешь все, ты знаешь, я люблю тебя». Тогда Иисус сказал: «Поступай так, корми овец моих». Любовь проверяется не вашими эмоциями, не вашей сентиментальностью, не пением песен, от которых духовные мурашки на коже, но теплыми чувствами ко Христу. Проверка вашей любви ко Христу состоит в следующем. Являются ли приоритеты вашей жизни духовными или физическими, небесными или земными? Любите ли вы ловить рыбу так, как вам это нравится и хорошо получается, но все это земное дело? Или вы любите кормить овец, что является духовным измерением? Требование любви – послушание. Теперь я хочу просто подвести итог всему, надеюсь, интересным для вас подходом, принесшим мне пользу, когда я духовно развивался в своей жизни. Раньше я думал, что были люди, любящие Бога и любившие Христа каким-то глубоко мистическим образом. У вас когда-нибудь было такое? Фактически, некоторые из вас могут подумать так обо мне или о других пасторах, духовных лидерах или миссионерах, которые чего-то духовно достигли и находятся на другом уровне. Они на другой высоте, они находятся в каком-то измерении, которого вы еще не понимаете. Помню, в детстве читал этих мистиков. Они любили Бога очень странным образом. Раньше я думал, что в вашей жизни что-то случается и заставляет вас прыгнуть на этот уровень. Вы идете и раз – какой-то бросок. Я ходил на служение в церковь или собрание в лагере, и там какой-нибудь парень изливал свое сердце, говоря об освящении или посвящении. Он действительно призывал к тому, что теологи называют триумфализмом или святым скачком, как я это называю. Просто что-то вроде большого скачка куда-то. И вот вы достигли другого измерения. Люди говорят, это возможно, когда вы понимаете большую глубину жизни или когда вы понимаете второе благословение, понимаете крещение духом, или когда вы говорите на языках, или когда вы возложили все свое на жертвенник. После этого у вас наступает большой скачок. Я хочу, чтобы вы знали, друзья, я расстраивался. Так как не мог этого достичь, я не мог подпрыгнуть. Я видел, как люди пробовали прыгнуть, но смотря позже видел, что они возвращались туда, где были раньше. И мне было интересно, а что же происходит? Я решил, наверное, можно также и выпрыгнуть назад. Вот такая идея о существовании некой неземной мистической сферы, где живут сверххристиане, обладающие неземными способностями любить. Это просто чушь, ерунда. Суть всего в постепенном росте и в подобии Христа, достигаемом через ежедневное послушание. Святых скачков не существует. В вашей жизни могут наступать кризисные моменты. В вашей жизни могут наступать моменты, когда вы приходите к пониманию библейской истины, подходите к моменту отказа от греха, за который держались долгое время, когда вы принимаете решение быть верным и принимаете волевое решение. Но поступая так, вы не переноситесь в новое измерение. Это всего лишь один шаг в процессе, но может быть более крупный, чем некоторые другие, но таков процесс роста. Я не осознавал этого, пока не понял, что все больше и больше люблю Господа Иисуса. В этом и есть суть вопроса. Настоящая основа строится в результате послушания, таково требование любви, и дело тут вовсе не в мистике. Дальше – цена любви. Он говорит о ней в стихах 18 и 19. «Ты умрешь, это может стоить тебе жизни. Цена любви – все». Здесь мы видим провал любви, восстановление любви, требование любви, цену любви. И после того, как он все сделал, в конце 19 стиха он говорит Петру: «Следуй за мной, следуй за мной». Главное – послушание. Послушание, угодное Господу. Он хочет, чтобы его народ любил его. Как та маленькая девочка, любившая свою куклу, вошла и крепко обняла свою мать. Мать спросила: «Что случилось? Все в порядке. Я просто давно любила свою куклу, а вот она не отвечает мне взаимностью. Я пришла, чтобы любить тебя, так как ты отвечаешь мне любовью». Думаю, что в каком-то смысле мы должны понять, что Бог, в таком изобилии изливающий на нас бесконечную любовь, ожидает от нас ответной любви. В жизни церкви каким-то печальным образом мы утратили подобную любовь. Такую безответную, цельную, преданную любовь, и все сбились с курса в своих приоритетах. В это утро, приступая к вечере, давайте признаем свой провал, ища восстановление и посвящая себя требованию послушания любой ценой.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.